I was sitting in class. Four blocks north of Ground Zero.
До конца своих дней жители Нью-Йорка будут вспоминать все, что они видели 10 лет назад, в тот день, который, так и не найдя ему названия, именуют не словами, а цифрами, перевернутые на американский лад календарной датой 9-11, 9-11. Все, что тогда произошло, нам, пережившим этот день в Нью-Йорке, никогда не забыть. Я, конечно, не исключение. Тем более, что с другого берега Гудзона, на котором стоит наш дом, происходившее выглядело в наиболее убедительном ракурсе. С набережной близнецы смотрелись рекламой очередного боевика. Одна башня горела черным пламенем, вторая, будто для контраста, сверкала под осенним солнцем. Внезапно жанр сменился, и нетронутый небоскреб окутал стройный столб белого дыма. Западный ветер относил звуки в океан, и кино было немым. Вместе с облаком рассеялась и башня. Взрыв просто вычеркнул ее из прозрачного неба. В легкости этого исчезновения было что-то библейское, противоестественное. Картина разрушения так походила на голливудскую, что все, затаив дыхание, ждали того, что неизбежно венчает американский фильм. Не обнаружив счастливого конца, страна ждет его и сегодня. В тени этой трагедии прошли 10 первых лет третьего тысячелетия. От него мы ждали совсем другого. Но оказалось, что новый век начался фальшстартом. В 1989-м все думали, что 21-е столетие опередило календарь на те же 11 лет, что и предыдущее. Если 19 век начался падением Бастилии, то 21-й – падением Берлинской стены. Гипнотическая рифма эпох была так сильна, что мы поверили, будто 20 век сам себя вычел, и 21-е столетие станет продолжением 19-го. Собственно, это и называлось концом истории. Сейчас, может, уже забыли, но центральной драмой Америки в те времена была ветренность ее президента. Уже тогда я считал, что мы себе еще позавидуем, и оказался прав. Беду предсказывают всегда надежнее. 11 сентября выяснилось, что новое столетие началось, когда ему положено, в 2001-м. 90-е обманули нас эйфорией, которую вылечил террор. И опять точкой отсчета явилось разрушение архитектурного символа. К Бастилии и Берлинской стене присоединились башни-близнецы. Но если на одних руинах родился современный мир, а на других – единая Европа, то мы так и не смогли понять, что выросло на месте погибших небоскребов. Уже в 10-й раз Америка отмечает дату террористического налета, что особенно бросается в глаза с моей стороны Гудзона. С тех пор, как близнецы сгинули в черном пламени, панорама Нью-Йорка кажется исковерканной, словно красавица с выбитым зубом. Трудно поверить, что в городе, где небоскреб Empire State Building построили за 410 дней, до сих пор не смогли зарастить дыру в пейзаже. Открытая рана не может зажить, трагедия найти разрешение, террор адекватного ответа. Дело ведь в том, что первая жертва террора – логика. Террор ни о чем не спрашивает, он не ищет виновных. Для него все равны и равно бесправны. Снимая вопрос вины, террор заражает своих жертв безразличием к личности. Мы для него все на одно лицо. Террору все равно, кого убивать, ибо его мишень не люди, а символы. Погибшие люди для террора не в счет, ибо они ничего не стоящая начинка символа. Выбирая цель, террор заботится лишь о том, как будет смотреться результат на телевизионном экране. Террор не ищет стратегических выгод. За такими акциями стоит не военный умысел, а истерика фанатизма. Поэтому накануне десятилетия беды может быть лучшим ответом на вызов террора поименно вспомнить людей, чью судьбу определила роковая дата. 9-11. 9-11. У микрофона Владимир Абаринов.
Сегодня, когда события десятилетней давности начинают забываться, а некоторые считают, что трагедия Америки не так уж велика, полезно услышать тех, кто был непосредственным свидетелем или жертвой атаки. Вот отрывки из показаний, которые они дали в марте 2003 года независимой комиссии по расследованию нападения 11 сентября. Гарри Вайзер работал в Северной башне Всемирного торгового центра, или башне номер один, и в момент сокрушительного удара направлялся на свое рабочее место на 104-м этаже. 11 сентября, примерно в 8:46 утра, я находился внутри лифта, где-то между 78-м и 101-м этажами, в башне номер один Всемирного торгового центра. В то утро я простился со своей женой Карен и тремя детьми около 7:45, и направлялся в свой офис на 104-м этаже, где я работал вице-президентом и налоговым советником в компании Кантор Фицджеральд. Лифт шел вверх. Вдруг я почувствовал, как его тряхнуло взрывом, и он начал падать. Когда кабина лифта заскребла по стене шахты, сквозь щель между створками дверей внутрь хлынул поток оранжевых искр. Кабина загорелась. Языки пламени коснулись меня, обжигали мои руки и ноги. Потом огонь потух. Лифт остановился на 78-м этаже. Дверь открылась, и я выпрыгнул наружу. Я начал спускаться вниз по пожарной лестнице. Моей единственной целью было выбраться на улицу и найти машину скорой помощи. Лестница была забита людьми, которые спокойно спускались вниз. Не похоже было, чтобы они сознавали масштаб только что случившегося. Я кричал людям на лестнице, что меня обожгло пожаром, просил их пропустить меня, чтобы я поскорее спустился на первый этаж. Они оборачивались с выражением досады тем, что я нарушаю порядок эвакуации. Но когда они видели меня, выражение менялось на сочувствие или ужас. В какой-то момент я увидел большой лоскут кожи, свисающий у меня с руки. Больше я на свое тело не смотрел. Где-то на 50-м этаже мне навстречу попался человек в форме то ли пожарного, то ли сотрудника скорой помощи. Он развернулся и пошел впереди меня, чтобы помочь мне выбраться. Мы спустились в вестибюль и прошли два квартала, пока нашли карету скорой помощи, которая доставила меня в ожоговый центр Нью-Йоркской пресвитерианской больницы. Я оставался в сознании ровно столько, чтобы успеть сообщить свое имя и номер телефона моей жены. Гарри Вайзер провел 5 месяцев на больничной койке, перенес множество операций, прошел курс терапии, но остался инвалидом. Северную башню самолет протаранил в 8:46 утра, южная подверглась удару в 9:03. В этой башне работал в своем офисе 24-летний сын Мэри Фэтчет, Брэд. 11 сентября Брэд позвонил моему мужу на работу вскоре после того, как первый самолет врезался в башню номер один. Он хотел дать нам знать, что с ним все в порядке. Он знал, что самолет протаранил первую башню. Администрация издала распоряжение всем оставаться на своих местах и заверила, что здание в полной безопасности. Муж попросил Брэда позвонить мне домой. Вот сообщение, которое оставил мне Брэд на автоответчике около 9:00 утра. And here is the recording of his call left on my message machine at home around 9:00.
Hey, mom, it's Brad. Just wanted to call and let you know. I'm sure that you heard.
Привет, мамочка, это Брэд. Хотел просто позвонить и рассказать тебе. Ты наверняка уже слышала, что... А может, еще не слышала, что в башню Всемирного торгового центра номер один врезался самолет. У нас все благополучно. Мы в башне номер два. Я, конечно, жив и здоров. Но, честно говоря, было довольно жутко. Я видел парня, который летел с 91-го этажа прямо вниз. В общем, перезвони мне. Я позвонил папе и сказал ему, как и что. Я люблю тебя. Мне так и не представилась возможность перезвонить. После звонка домой Брэд дважды позвонил своей девушке. Второй раз в 9:20, через 17 минут после того, как второй самолет врезался во вторую башню, примерно за 45 минут до того, как башня рухнула. Сообщение было кратким. Было слышно, как воют сирены. Он отчаянно пытался выбраться из здания. Другие семьи тоже получили подобные звонки. Люди знали, что они погибнут. Они оказались в ловушке огня и удушья, не могли передвигаться от полученных ран. Они умерли ужасной смертью. Как могло случиться, что людям приказали оставаться на местах в 110-этажном здании, будто бы совершенно безопасном, в то время как соседняя башня-близнец дымилась, и люди выбрасывались из окон, чтобы спастись от бушующего огня? Драгоценное время было потеряно.
Was wasted.
В 9:37 в Арлингтоне, близ Вашингтона, нападению подверглось здание Пентагона. Подполковника Брайана Бёрцвелла спас случай. Я пересек траекторию самолета по пути в туалет. От прямого удара меня отделили всего несколько секунд. В момент удара я вышел из хорошо освещенного коридора в море огня, клубов удушливого черного дыма, физической и душевной боли, которым, казалось, не будет конца. Первым ощущением была боль от ожогов. Мое тело было обожжено на 65%. Жар, дым и испарение авиатоплива причинили серьезный вред моим легким. Я потерял ориентацию и не мог найти верный путь из-за недостатка освещения и дыма. Я не могу передать словами то чувство панического ужаса, которое я испытал не только из-за тяжких увечий, но и от своей беспомощности, от того, что был не в состоянии спастись. Я знал, что пришел мой смертный час, вспоминал о том, как попрощался утром с моей женой Мел и сыном Мэттом, и понимал, что видел их в последний раз. В те первые мгновения, сразу после удара, во мне сработал инстинкт выживания. Я попытался встать на ноги, но не смог. Удар, взрыв и возникший после него вакуум лишили меня способности держать равновесие. Спустя какое-то время я смирился с мыслью о смерти, рухнул на пол и стал ждать, когда моя душа расстанется с моим телом. Но, по милости Господа, этот момент так и не наступил. Вместо этого я ощутил, как по моему лицу стекает какая-то жидкость. Но это была не кровь. Я упал под одним из противопожарных спринклеров, который все еще работал и затушил огонь на мне и вокруг меня. Брайан Бёрдвелл перенес более 30 хирургических операций. Еще один рассказ случайно уцелевшего сотрудника Пентагона. Крейг Синкоп. Шерил встала в 3 часа утра, оделась и в 4:30 поехала на работу. Последний раз я видел ее причесывающейся перед зеркалом в нашей спальне. Я позвонил Шерил около 8:30. Ее голос звучал жалобно. Она сказала, что у нее раскалывается голова. Обычно это значило, что у нее подскочило давление. И все-таки она сказала, что не будет отпрашиваться с работы. Я сказал ей, что у меня деловая встреча в городе и что я вернусь во второй половине дня. Это был последний раз, когда я говорил со своей женой. Когда час спустя самолет обрушился на Пентагон, я находился в 2 милях, и меня бросило в дрожь. Когда я выглянул в окно и увидел поднимающиеся к небу клубы дыма, по телевизору диктор сказал, что удар самолета пришелся на южную парковку Пентагона. Сердце у меня замерло. Я побежал к Пентагону через Арлингтонское кладбище. Я провел у Пентагона весь остаток дня, до 11:30 ночи, молился и надеялся. И только утром мне официально сообщили, что Шерил значится в списке пропавших без вести. В психологии есть термин «комплекс выжившего». Люди, чудом спасшиеся из нацистских лагерей смерти, всю жизнь мучаются сознанием своей вины перед погибшими. Фронтовики казнят себя за смерть боевых товарищей. После 11 сентября у всей Америки наступил комплекс выжившего. В те дни я впервые видел, как корреспондент CNN рыдает в прямом эфире. Элизабет Коэн, в мирное время освещающая вопросы медицины, вела репортаж с улицы Нью-Йорка, где стояли в нескончаемой очереди родственники пропавших без вести, рассчитывая навести справки в какой-то конторе, куда стекается информация о спасенных и трупах. Люди рассказывали, когда они последний раз общались с пропавшим. Многие действительно успели позвонить близким после атаки. Они старались вспомнить мельчайшие подробности этого последнего разговора. Слезы душили и сидевшую в студии Джузи Вудров, испытанного бойца и ветерана информационных битв. Грандамы американской тележурналистики терзались не только бессилием, но и тем, что можно назвать проклятием профессии. Надо что-то говорить, а говорить в сущности нечего, и каждое твое слово отдает невыносимой фальшью. Возможно, верный тон нашел один лишь Ларри Кинг, позвавший на свое ток-шоу знаменитого адвоката и своего друга Теда Олсона, жена которого погибла в самолете, рухнувшем на Пентагон. Кинг задавал вопросы в своей обычной агрессивной манере, не давая себе и собеседнику никакой возможности распустить сопли. Что сказала Барбара, когда позвонила в первый раз? Во второй? Как в точности звучала фраза о захвате самолета? Она описала угонщиков? Какие еще подробности она успела сообщить? спросить. Давай, напрягись, вспомни что-нибудь еще. И Олсен, прославившийся на весь мир как адвокат, выигравший в Верховном суде США дело Буш против Гора, напрягался и вспоминал. И только в самом конце, когда на вопрос, когда он лег спать во вторник, Тед Олсен рассказал, что когда он наконец добрался до спальни, то на подушке увидел записку от покойницы, голос Кинга дрогнул. Он пробормотал: «Спасибо, Тед, твоя история разбивает нам сердца», и, злясь на самого себя и на свое немилосердное ремесло, перешел к следующему сюжету. Я помню 11 сентября в мелких деталях. Мы тогда жили в Арлингтоне, рядом с Пентагоном. Утром я посадил дочь на школьный автобус. Самолет компании American протаранил Северную башню как раз в те минуты, когда я вынимал почту из ящика и поднимался на лифте к себе в квартиру. Я собирался, как обычно, на работу в Вашингтонское бюро «Радио Свобода», когда мне из Праги позвонил Андрей Шарый. В Нью-Йорке самолет врезался в небоскреб. Подробностей он еще толком не знал. После станции Пентагон поезд метро выехал на мост через Потомак. Пентагон был похож на кратер начавшего извергаться вулкана. Добравшись до офиса, я взялся за работу, но то и дело хватался за телефон и звонил в школу. Все номера школы были заняты. Но потом местный телеканал сообщил, что учителя останутся с детьми. От сердца немного отлегло. В нашем доме немало военных. Некоторых мы после 11 сентября перестали встречать, а от остальных узнавали поразительные истории. Одну из них я услышал после того, как Пентагон уменьшил свою оценку потерь со 190 до 189 человек. Оказалось, что 26-летний картограф Эдвард Томас Эрхарт был пассажиром самолета, рухнувшего на Пентагон, и его посчитали два раза. Но перст судьбы подчас указывает и в обратном направлении. Среди наших соседей была пара, оба офицеры, оба работали в Пентагоне. Как раз 11 сентября ей подошел срок рожать, и муж повез ее в клинику. Младенец появился на свет за 8 минут до атаки.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.